в научной рубрике нашей программы сегодня завершение разговора о малых сообществах и о том, какую роль они играют в жизни страны. На соседних северных территориях Финляндии и России веками, не смешиваясь, существуют два разных экономических уклада, два разных образа жизни. В одном случае фермерам удается создать успешное сельское хозяйство, а в другом – масса проблем. В чем причина? Об этом Ольга Орлова беседует с доктором географических наук Татьяной Нефедовой и доктором философских наук Валерием Виноградским.
Татьяна, ваш доклад на конференции «Пути России» был посвящен сравнению поселений на севере России и Финляндии. Почему вы, географ, решили сравнить сельскую жизнь разных стран?
И мне было почему это очень интересно, потому что абсолютно одинаковые природные условия, те же все сложности, какие мы имеем, то есть мелкоконтурность, заболоченность, завалуненность, разбросанность участков, вот все то, на что жалуются наши производители, которые говорят, что вот у нас так плохо, поэтому мы не можем. И мне важно было понять, вот почему у них так вот. Когда посмотришь цифры, получается, производительность труда на порядок выше. Почему? За счет чего? Первое объяснение, которое обычно выдвигают, когда вот начинаешь разговаривать с нашими людьми, а им там помогает. Им помогает ЕС, им помогает государство. И вот моя задача была как бы немножко понять и развести экономические факторы и культурологические при сходных природных условиях. И это был очень любопытный такой вот опыт, я пыталась это рассказать, потому что мы разговаривали с фермерами, мы были у фермеров, у финских, в конкретных хозяйствах, и действительно им помогают. Просто он мне раскладывал свои бумажки, и мы с ним считали, какая доля помощи ЕС и финского государства. И получалось, что от общего дохода, который он получил в год, 40% – это помощь. Это довольно много. У нас эти оценки, они колеблются у разных людей в зависимости от конъюнктуры политической, но они составляют сейчас от 6 до 17% помощь государства. Она все-таки есть, но она маленькая, она очень уменьшилась. Вот в этих северных районах в советское время она была почти 100%, даже больше. То есть она была несравненно выше, чем в Финляндии, но все равно мы отставали даже больше, чем сейчас. Почему финны построили довольно успешное в таких условиях сельское хозяйство? Это вопрос уже такой культурологический, и здесь очень сложная, конечно, проблема, ее в двух словах не скажешь. Но, во-первых, потому что финны с самого начала всегда ощущали себя хозяевами. Русские заселяли территорию, заселяли всегда вместе, общины, и очень быстро формировалась община. Это наша идеология. Финны, их вытесняли русские, когда колонизировали. Они тоже двигались на север, но они всегда заселяли своей семьей и покоряли природу своей семьей. Они селились хуторами, они селились отдельно, и финн всегда видел защитника только в себе и в своей семье. Это очень важное такое психологическое развитие. Интересно, что, живя рядом, финны не перенимали методы освоения русских.
Хорошо, почему тогда русские не перенимали хуторской,
финский тип? Тоже не перенимали. Вот это, видимо, такие глубинные культурологические различия, которые заложены. Это, видимо, очень глубоко это связано с мировоззрением. Дело в том, что такое Финляндия? Это маленькая страна. Она же не имела своей самостоятельности. Она 600 лет была под шведами, потом она была под Россией. Она получила самостоятельность только в 1917 году и совершила просто экономическое чудо. Причем в начале 20 века она была очень похожа на Россию. Те же 75% населения было занято в сельском хозяйстве и все такое прочее. Но дальше пошла, тоже шла урбанизация. Но вот смотрите, что получалось. Там шла урбанизация, но там изначально была все-таки собственность на землю, частное. И было вот это чувство хозяина. И как шла урбанизация? Конечно, они уезжали в города, но все равно хозяйство передавалось самому лучшему сыну, самому хозяйственному, самому такому перспективному, который может его продолжить. Если нет сына, то зятю. Поэтому там люди уходили из деревни, но не было деградации качественного вот этого трудового потенциала. А в России было все наоборот. В результате, что делало финское государство в процессе этой вот урбанизации? Оно, конечно, помогало фермерам, но оно развивала активную инфраструктуру. Оно стремилось, оно понимало, что население убывает. Значит, нужно сделать так, чтобы людям там комфортно было жить. Надо сделать так, чтобы люди смогли повысить свою производительность труда. И в процессе урбанизации там сокращались посевные площади, но росла производительность труда. У нас было все с точностью да наоборот. У нас посевные площади держали любой ценой. Вы знаете, партийные органы за каждой коровой следили, упаси Боже, убить корову или сократить гектар пашни. И вкладывали средства в животноводческие комплексы, совершенно не думая о том, как живут люди. люди. И вот мы имеем сейчас вот такие вот различия, вот такой вот результат. Тут много всяких факторов. Тут, конечно, я сказала только два, там, три важных. Я вот в своем докладе пыталась их разложить просто по полочкам. Еще вот мировоззрение крупной страны, что у нас миссия русского народа, Москва – третий мир. Финны очень скромно себя ощущают, да? А что такое вот это мифологическое мышление для русского народа? Вот утери вера в Бога, утери вера в коммунизм и катастрофа. У финнов этого нет. Множество факторов. Они вот определяют то, что, оказывается, и в нечерноземье, в таких сложных условиях можно вести сельское хозяйство, хотя там тоже, конечно, и проблемы, и там число фермеров уменьшается. Так что не все однозначно.
Вы знаете, но просто из вашего рассказа можно сделать вывод, что для того, чтобы в самых тяжелейших природных условиях процветало сельское хозяйство, нужно, во-первых, не думать о великих идеях, не задумываться, немного думать о Боге, немного думать о смысле жизни, так, чтобы это не отнимало времени. Во-вторых, жить обособленно и не дружить общиной, не помогать соседу, когда у того по хозяйству там вместе дом построили, тому вместе.
Нет, это вы утрируете, конечно, потому что психологию не изменить абсолютно, да, и русский народ всегда помогал друг другу, и это общинное сознание, она очень сильна, и вот эта вот ностальгия по колхозам, это тоже рецидив от этого общинного сознания, когда мы все были вместе, у нас была общая цель, у нас мы все работали, а вот сейчас мы каждый сам по себе, и русскому человеку это трудно. И, вы знаете, очень интересно, вот мы когда были в Карелии, там очень многие русские едут подрабатывать в Финляндию, просто на приработки, там, убирать овощи, клубнику, и они говорят, как так? Они живут на хуторах, они работают с 5 утра до 9 вечера, ни с кем не общаются. Это же скукота, как они могут там жить? Это все-таки другое мировоззрение, другое миропонимание. И нельзя просто так взять и перенести все эти принципы, которые есть в Финляндии, вот так вот в чистом виде на Россию. Поэтому все-таки культурологические различия есть. И недаром вот на этой конференции, даже на пленарных заседаниях, говорил, например, Аузан, очень хорошо говорил, что у нас правительство ставит модернизацию как задача, а на самом деле модернизацию надо рассматривать как проблему. Модернизация у нас – это проблема.
Да, вот я как раз хотела и спросить, ну, применительно к теме модернизации на селе. Вы говорите о том, что нельзя переносить. Вот Валерий рассказал, если на юге, даже в тех самых благоприятнейших условиях, где и колхозы-миллионеры, и замечательные условия жизни, если механически переносятся принципы капиталистического производства сельскохозяйственного, не получается никакого благолепия. На севере тоже не получается взять финский образ жизни, хуторской, перенести на российские северные деревни тоже. Хорошо, но какие-то эффективные механизмы, новые, они как-то хоть вырабатываются? Вы-то вот, наблюдая в полях, вы ездили, смотрели, зреет этот другой принцип российского села, но жизнеспособный, чтобы человеку было хорошо, хоть при каком-нибудь строе, хоть при каком-нибудь типе хозяйства?
Ну, на самом деле, вот мы сказали просто крайние варианты. Вот юг и север, и не просто юг и север, а крайние варианты, когда формируется огромное там вот предприятие, магнаты, как вот говорил Валерий, и когда вот некие депрессивные районы. Но ведь Россия, я говорю, она очень разная. И очень много переходных вариантов. И в той же вот раз Саратовской области, родом из которой Валерий, который хорошо ее знает, и мы там тоже работали. Там есть... Вот я говорила, что на севере мало фермеров, потому что действительно там очень сильный был социальный отрицательный отбор. А вот в Саратовской области очень много фермеров. Эти фермеры тоже, как бы, они формировались изначально по тому же принципу. Распадался колхоз, и руководители подразделений формировали свои собственные хозяйства. Даже председатель колхоза тоже формировал свое собственное хозяйство. Но там несколько другие условия, чем в Краснодарском крае, там не такие плодородные земли и прочее. И эти фермерские хозяйства выживали, они становились довольно дееспособными. Они арендовали паи еще населения, которое там переходило к ним со своей землей. И я считаю, что это тоже перспективный способ развития России. Таких хозяйств очень много. Другое дело, что они должны существовать вместе с колхозами, вместе с личным пособным хозяйством. То есть 90-е и 2000-е годы показали, что для России нет единого пути. Там либо фермерство, либо колхозы. Да. Это много укладностей. Разные уклады, они могут существовать друг с другом, они могут взаимодействовать друг с другом.
Валерий, вы встречали хозяина в таком положительном смысле на селе?
Я вам вот как скажу. Вот мой 20-летний опыт работы полевым социологом в сельской местности убеждает меня в том, что никакой страны Муравии, в общем-то, найти никогда не удастся. Здесь исторической социологией бы хорошо заняться наряду с изучением этих малых сообществ. Вот вся история, советская аграрная история, постсоветская аграрная история доказывает нам то, что мы население сельское, и население, и хозяйство, в общем, от одной драмы к другой. Естественно, коллективизация, объединение. Потом, значит, разъединение, сселение, укрупнение. Вот очередное 90-е годы годы разделение от одной драмы к другой. Другое дело, что вот в этих драматических, сменяющих друг друга мизансценах элементы некоего сухого остатка, некого, ну, высоким стилем выражаясь, некого такого социального, социально-психологического, может быть, экономического катарсиса можно зафиксировать. Об этом Татьяна говорила, и опыт кубанский об этом говорит. Но успокаиваться здесь нельзя, то есть в стране муравей никогда не придем. Хозяин есть хозяин, но не обязательно это будет какой-то благостный, обязательно противоречия будут. Но социальная природа, так же, как и естественная природа, она пустоты не терпит, и нет пустоты в природе. Вот нынешние кубанские станичники, которые были по объективным причинам выведены из процесса производства вот в этих вот пяти латифундиях, просто они лишними оказались, они нашли свою судьбу в другом городе, в другой местности, в третьей. Они собирают какие-то деньги, чтобы купить потом дом, может быть, в сельской местности, может быть, там, и на заработанные капиталы завести собственное хозяйство. Мы опрашивали молодых насчет их жизненных планов. Мы говорим, мы хотим хозяйственность на земле, но не под кем. Вот, например, скотину буду разводить, я буду покупать у хозяина. То есть какие-то элементы социально-экономического и психологического оптимизма в этих мизансценах, конечно, присутствуют. Но это фрагменты, они не соединяются в общую картину. Я вот зафиксировал в своем докладе социальный саморемонт малых сообществ путем вот мечты, а вот об этих самых снятых с головы волосах. Но это лишь мечта. На этой мечте, может быть, заквасятся какие-то новые способы практик хозяйства.
Но страны муравей нет нигде на самом деле, потому что первая проблема, я спросила, вот, допустим, у того же финского фермера, какие у вас проблемы? Первая проблема – диспаритет цен, сказал он мне, потому что молоко мы сдаем по 32 цента, нам еще доплачивает там ЕС 10 центов, а солярка стоит 50 центов, а трактор новый стоит 50 тысяч евро. Даже немцы, которые вот сейчас попали под крыло Западной Германии, восточные немцы, и которые сохраняют там, пытаются сохранить какие-то кооперативы, когда мы приходили к представителю этого кооператива и говорили, как вам живется, он первое, что говорил, сельское хозяйство – это всегда борьба. Так что это всегда сложно, это везде сложно. Другое дело, как это получается, каков результат.
С доктором географических наук Татьяной Нефёдовой и доктором философских наук Валерием Виноградским беседовала Ольга Орлова. Радио